В современном мире между людьми, вне семьи, скажем так, это по внешним границам, совершенно другая система отношений. То есть система отношений, в которых люди договариваются, в которых правила могут быть пересмотрены, в которых социальные роли не принимаются раз и навсегда. Но можно задать вопрос. В принципе, я буду оставлять паузы тогда. То есть, знаете, я считаю, что осознанность – это не вопрос возраста, это вопрос именно внутренней зрелости. Вопрос готовности отвечать за себя и за другого человека. Готовности выстраивать отношения, преодолевать вместе трудности. То есть, люди понимают, что они отправляются в такое совместное путешествие, оно будет не самым простым, они друг друга любят, и эта любовь не означает, что я тебя люблю, я хочу получать от тебя удовольствие. Это означает, что я тебя люблю, да, конечно, получаю удовольствие от того, что мы вместе, но одновременно я тебя люблю, я хочу о тебе заботиться. Я хочу, чтобы наши отношения были более близкими, более доверительными. То есть это именно внутренняя зрелость и способность быть ответственным. Потому что человек в 50 лет может быть инфантильным и порхать из одних отношений в другие. Но есть один нюанс. В такой семье не работают даже стандарты гендерных обязанностей. Нет больше мужских дел и женских дел. Есть те дела, которые в этой семье удобнее делать мужчине и удобнее делать женщине. У него лучше получается или у нее. Например, совершенно нормальная ситуация, когда... например, муж сидит с детьми, с маленькими, а женщина отправляется зарабатывать деньги. С точки зрения патриархальной семьи это очень стыдно, когда женщина зарабатывает деньги. С точки зрения партнерской семьи это нормально. На какой-то период жизни, потом они могут поменяться. С точки зрения патриархальной семьи мужчина... не может как-то ниже его достоинства убираться дома. В партнерской семье вполне возможна ситуация, что мужчина убирается лучше женщины, а она, например, лучше него чинит компьютера. И это тоже нормальный вариант. То есть у супругов есть возможность договориться. И договоренности эти не фиксированы. Меняется что-то в жизни. Например, родился ребенок, родился другой ребенок, наконец-то купили собственную квартиру, разъехались с родителями. То есть меняется семейная ситуация, и такая семья очень гибко реагирует на любые изменения. Просто потому, что, скажем так, такая модель отношений, она наиболее адаптивна именно на данном историческом этапе. Но в нее нельзя вступать легкомысленно, имея в виду только удовольствие. И как я уже говорила, все эти семейные системы бывают здоровыми, бывают нездоровыми, то есть дисфункциональными. То есть семью делают здоровой не традиции и не те правила, которые соблюдаются, а по большому счету внутренняя честность и уважение друг к другу. То есть в здоровой семье люди могут быть разными, они могут иметь разные мнения, у них могут быть разные обязанности, разная нагрузка, у них может быть разный круг интересов, в чем-то пересекаются, а в чем-то совершенно нет. И это нормально. В дисфункциональной семье все должны быть одинаковые. То есть, если ты другой, значит ты плохой. Именно там ребенок. Говорят своему подростку, например, как ты вырядился вообще, позор такой, что люди скажут. Вот эта вот тема, что люди скажут, ты должен быть такой же, как мы. Верный признак дисфункциональной семьи. В здоровой семье можно быть откровенным и не бояться ни плевка в душу, ни удара в спину. в дисфункциональной семье лучше не откровенничать, потому что обсуждение разногласий может привести к разрушительному конфликту. Вот это как раз по поводу вот, идеальности. То есть, если мы играем в идеальность, значит, мы не имеем права быть собой. Если мы не имеем права быть собой, то какие мысли и чувства могут быть? То есть у нашей идеальной роли мысли и чувства только идеальные. А свою подлинную личность, свое настоящее «я» мы открыть не можем. Дальше. Здоровая семья не боится проблем и не боится конфликтов, потому что все решаемо. То есть если вместе взяться, если разобраться, то любые проблемы можно преодолеть. А в дисфункциональной семье проблемы игнорируют, ну, пока только возможно закрывать глаза. Потому что решать их значит что-то менять. Менять что-то страшно. Дисфункциональная семья, она очень жесткая. В ней нормы, правила и границы зафиксированы раз и навсегда. И вырваться из этой жесткости мешает страх изменений, потому что любые изменения кажутся разрушительными. Но обычно такая семья объединяет людей в той или иной степени невротизированных. И если в здоровой семье люди друг друга поддерживают и могут доверительно говорить и о приятном, и о неприятном, то в дисфункциональной семье люди стараются друг другом манипулировать, даже неосознанно, потому что говорится вроде о делах, а на самом деле происходит постоянная борьба за власть и влияние. Ну вот, например, такой простой бытовой пример. Ребенок, опять двойка. Пришел ребенок, принес из школы двойку за контрольную. А что ему скажет мама в здоровой семье? Ну и вообще все, переживающие за его успеваемость. Ну, могут сказать, что я так расстроена, что ты получил двойку, а ведь ты же такой способный, мог бы там и четверку, и пятерку, просто вот позанимался мало. Ну, давай в следующий раз как следует подготовимся. Ну, и, собственно говоря, мама говорит о своих чувствах, что она расстроена, что она разочарована. Или наоборот, она говорит, ну да, конечно, очень жаль, что ты получил двойку. Но это не самое, видишь, что ребенок расстроен сам, но я вижу, что ты сам очень расстраиваешься там, до слез. Ты знаешь, оценки – это не самое главное в жизни. Ну и начинай с ним обсуждать, а что же самое главное в жизни. Что происходит в дисфункциональной семье? Ребенку, конечно, первое, что ему говорят, сам дурак. Что вот это из-за того, что ты бездельник, ты лентяй, ты тупой. Также на нем могут отыграть внутренний конфликт. Ну, то есть ты такой же тупой, как твой отец. Вырастешь, тоже там будешь пьяница, например. Да. Тут с кухни выскакивает отец с пивом и говорит, да это потому, что у тебя мать истеричка, с ней там в одном доме находиться невозможно, не то что учиться. А тут выходит бабушка, хватается за сердце и говорит, ты, Вовочка, довел меня до инфаркта, и вы все своими криками довели меня до гипертонического криза, скорую. Все, инициативу перетянула бабушка. И все, что чувствует в этой ситуации ребенок, вот как вам кажется?
Боже, куда я попал?
Да. Нет, он там родился, он не знает другой жизни. Но он чувствует желание исчезнуть, да. То есть просто вот, чтобы его тут не было. А может быть, чтобы его не было вообще. А потом этот ребенок вырастает. Встречает девушку своей мечты и строит себе семью. Имея за плечами такое вот тяжелое наследство. Он знает, как унизить, он знает, как перехватить власть, он знает, как манипулировать жалостью или виной, или угрозами, но он не знает, как откровенно говорить о своих чувствах, просто потому что в его семье никто не говорил. Означает ли это, что у него нет шанса на счастливую семью? Нет, конечно, не означает. Слава Богу, в нашей жизни все поправимо. То есть пока мы живы, совсем можно справиться, но просто понимая, например, про себя или про человека, который пришел к вам как к священнику, что Ему трудно открыто говорить о своих мыслях.